Глава 6. Во многой мудрости много печали. Утро наступило, а незадачливый ученик старого мастера был все еще жив, хоть и еле-еле. Он дышал, тяжело и прерывисто. На щеках разлился лихорадочный румянец. Выбравшаяся из-под повязки на плече гнилостная зелень источала ужасный запах, медленно, но верно расползаясь все дальше. Парень лежал в забытьи, и мастер не отходил от него, осторожно поил, обмывал и, в строгом согласии с присланными мэтром Бонавентуры инструкциями, накладывал свежие повязки и тампоны, пропитанные тем или иным снадобьем. Старый Торфин заходил, качал головой, вздыхал и выразительно показывал острый нож. Мастер отмалчивался, делая вид, что не замечает.
Если мэтр выехал сразу, 60 лиг по прямой, все 150, со всеми бейгуин и сгибами. 5 дней пути, самое меньшее, приятель. Продержитесь.
Мастер мрачно отвернулся.
Как думаешь?
Торфин склонился над раненым, острый нож в руке.
Пытались они его, Эндургерт, переделать.
В упыря?
Не ведаю, наставник.
Судя по расползающейся гнили, попытались, но что-то не так пошло.
Оно и видно.
Торфин не смотрел на мастера, только на юношу, и взгляд его не сулил ничего хорошего.
А ты знаешь, что бывает, когда вампир пытается обратить, но до конца дела не доводит. И вот такое вот разлитие происходит.
Знаю, наставник. Видывал. Мастер отвернулся. Редко такое бывает, но все-таки случается.
В том вопрос, что не ведаем мы, сколько парню твоему отравы в жилы впрыснули. А сколько? Так вот, выплеснулось.
Торфин кивнул на гнилую зелень на плече и шее раненого.
Сколько выплеснулось, столько с другими ядами смешалось. От этого зависит, в какую сторону дело повернет. В настоящего упыря твой парнишка обратится... Или в гуна, или еще во что. — Да уж, во что, — скривился мастер. — Бастарды! Дважды таких видел. — Ты дважды, а я 20 раз, — заметил старый охотник. — И не знаю, что лучше. — Не упырь, не гуун, а неведома зверушка. И на самого упыря-то не похоже. В сказках их по-разному кличут. Где кикиморами, где зверолешами, где еще как. Редкость, да. Получается, когда упырю до конца дела обращение жертвы довести не удалось. Да не просто не удалось, а все у него шиворот на выворот пошло. Вот как в твоем рассказе, например. Думал об этом. Но без мэтра Бенавентуры нам не справиться.
Справимся в любом случае. Старый викингур вновь показал нож.
Да убери уж ты его, наставник, не выдержал мастер. Я уже все понял. Ты-то понял. А он...
Торфин невозмутимо кивнул на раненого.
Он же недужен, без чувств. Что он поймет?
Возмутился его бывший ученик.
Все он поймет.
Торфин глядел в лицо юноши.
Вот увидишь.
С хозяином дома не спорят, вздохнул про себя мастер.
Сиди пока тихо,
велел старый охотник.
Дело у тебя есть. Прислал тебе мэтр снадобья. Вот и трудись. Об остальном я позабочусь.
И действительно позаботился. Мастер не отходил от мечущегося в беспамятстве паренька. Присланные эликсиры помогали, однако гнилостная зелень медленно, но верно все-таки ползла по шее и плечу. Лихорадка не отступала, хотя ее и удавалось удержать в рамках. Мастер сам почти не ел и не смыкал глаз. Порой приходил сердитый Торфин, бронился, как встарь, когда мастер ходил у него в учениках. Прогонял спать. Так прошло 5 дней. Юноша страшно исхудал, глаза и щеки ввалились, а гниль добралась почти до самого уха. Торфин тоже ходил мрачный и точил свой нож. На 5-й день возле трактира остановился внушительного вида дилижанс, запряженный 4-й тягловых варанов. Кучер, с проворством, говорившим о щедрой плате, соскочил с облучка и распахнул дверцу. Появился грузный, неповоротливый толстяк в нахлобученной меховой шапке из чернобурых лисьих хвостов. Узо его было настолько необъятным, что он, подобно монахам, носил нечто на вроде рясы или балахона до самой земли и теплый плащ, накинутый на покатые плечи. Правда, все вещи были наилучшего качества, как, например, сапоги из настоящей кожи выверны. Толстяк, пыхтя, сделал знак двум соскочившим с запяток дилижанса слугам и направился к воротам. Навстречу уже бежал сам Торфин.
— Мэтр, мы вас очень ждали.
Он поклонился.
— Прошу вас, дело скверно.
— Понимаю, что скверно, — проворчал алхимик. — Иначе меня бы не позвали. А я бы не стронулся с места, бросив все. Торопился как мог. Мчался, словно за мной все упыри свету гонятся. — Веди, Тор. Давненько я тут у тебя не был. — Как Тигрис, еще у тебя?
— Замуж вышла. За купца одного и в Империю Креста подалась.
— Да. Жаль, жаль. Мастерица была. Умела мои старые чресла порадовать. Торфин кашлянул, отвернулся. Старый охотник, похоже, не слишком одобрял подобного. Как откровенности, так и самого предмета. — Ну, ничего, — пропыхтел алхимик. — Скажи другим красавицам, чтобы не боялись. Я человек добрый, даже сентиментальный. За удовольствие плачу щедро, никого не обижаю, мне не волю. Ну, да ты сам знаешь. Торфин поморщился, однако все-таки кивнул, не промолвив ни слова. Мэтр Бенавентура на первый взгляд казался сонным увольнем, чревоугодником, живущим от завтрака до обеда, от обеда до полдника, от полдника до ужина и от ужина до закуски на ночь. Сколько он имел подбородков, сказать было трудно. То ли 5, то ли 6, то ли все 7. Пальцы его были подобны сосискам. Однако глаза большие, внимательные, редкостного зеленого цвета, отнюдь не тонули в складках жира и совершенно не казались поросячьими. Совершенно седые волосы мэтр заплетал в две косы на манер самого Торфина.
— Сюда, мэтр. Вигдис, внучка, быстро предупреди гостей. Мэтр Бенавентура приехали.
— Множественное число можешь опустить, старый друг. — Так. Алхимик остановился на лестнице, принюхался. — Здесь, — он указал на одну из дверей. — Сразу могу сказать. — Да, приятель. — Худо дело. — Худо. Торфин молча, гибким молодым движением, извлек из кожаных ножен кривой, остро отточенный нож. — Погоди, — поморщился алхимик. Вновь втянул воздух мясистым носом, более напоминавшим картошку. — Всегда успеешь. Уж раз я оторвал свою бедную задницу от моего любимого рабочего кресла, обидно будет претерпеть все это совершенно зря. — Я и вы двое! Тащите мои кофры сюда! Покажи им, Тор, куда ставить. А я пошел наверх. «Привет, бродяга!» Мэтр Бонавентура стоял на пороге комнаты, глядя на постель с застывшей фигурой до подбородка, укрытой белым, и на мастера, склонившегося над раненым. «Вот и я! Как говорится, не ждали?» Мастер не принял шутливого тона. Он сам почернел и словно высох за эту седмицу.
«Мэтр, спасибо тебе, что приехал!»
Охотник поклонился алхимику ниже, чем кланялся князю Предславу.
— Спасибо, друг. Я у тебя в вечном...
— Оставь, — поморщился толстяк. — Плетешь красивости, словно царедворец записной. — Донек Эрис Феликс Мултус Нумерабис Амикас. — Ничего ты мне не должен, понимаешь? — Давай смотреть твоего бедолагу. — Так... — Девочка! — Вигдис, верно? — Будь любезна, милая, сбегай на кухню. Мне потребуется хороший котел кипятку, самый большой, какой у вас только найдется, и чтобы нам никто не мешал. Ах, да, еще мне пиво и колбасы копченой. Светлые косы только мелькнули по лестнице. Мэтр Бонавентура пододвинул табурет, другой, положил на него доску, извлек из заплечной сумы запакованную в вощеную бумагу белую скатерть, расстелил. Быстро и ловко разложил жуткого вида инструменты, режущие, раскалывающие, вскрывающие, сверлящие, протыкающие, Скальпели, ланцеты, щипцы, зажимы, дрели, клещи и вовсе неопознаваемые железки.